эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуме, Ицхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Губнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Религия против опиума для народа. Законопроект о контроле над коноплей, предполагавший ее частичную легализацию, отозван властью после молебна протеста. Военный суд держит оборону. Защитники осужденных осетинских сержантов подали апелляцию в Ростовский военный суд.
Давно никаких таких историй громких не было, потому что еще 2 года назад такого бардака не было. А у меня сейчас такой бардак, кстати, в Центральном округе.
25 лет после Абхазии. 2 разных памяти вместо 1 правды.
Альденба мог бы стать настоящим добрым строителем для своего народа, но он предпочел быть на службе у тех сил, которые сегодня строят Евразийский экономический союз. Поэтому, конечно же, он трагическая фигура.
Все это, а также коридор бесчестья, дело о смерти Ханум Джейрановым, нерасследованное и 4 года спустя, этика и эстетика смешной власти глазами постсоветского философа и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Россия грубо нарушает международные санкции, введенные против Северной Кореи в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН в понедельник посол США в ООН Ники Хейли. В частности, по словам американского представителя, Россия способствует получению КНДР продуктов нефтепереработки, поставки которых Пхеньяну, согласно режиму санкций, запрещены. Хейли утверждает, что речь идет не об отдельных нарушениях, а о систематической политике. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских компаний, обвинив их в нарушении режима санкций против КНДР. На заседании Совета безопасности обсуждается ядерная программа Северной Кореи. Представители ООН отмечают, что есть свидетельства того, что она по-прежнему развивается, несмотря на недавно объявленный отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. Президенты Турции и России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о снятии торговых ограничений по всем позициям, за исключением томатов, по которым ограничения еще некоторое время будут сохраняться. Как сообщает ТАСС, стороны также согласились упростить визовый режим для ряда категорий российских и турецких граждан, в том числе специалистов и бизнесменов. Агентство ТАСС сообщает, что важный прогресс достигнут и в вопросе сирийского урегулирования. Москва и Анкара условились о создании зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. На итоговой пресс-конференции Путин и Эрдоган с удовлетворением констатировали восстановление российско-турецких отношений, завершилось, они вернулись к нормальному состоянию. Международная совместная следственная группа, расследующая обстоятельства гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года, заявила, что внимательно изучит утверждения Министерства обороны России, с которыми оно выступило в понедельник. В то же время, как говорится в заявлении следственной группы, Россия ответила не на все вопросы, которые были поставлены перед ней в мае нынешнего года. Тогда был опубликован предварительный отчет о катастрофе «Боинга», в котором был сделан вывод, что самолет был сбит из установки БУК, принадлежавшей российской армии. В частности, как говорится в заявлении, российская сторона проигнорировала вопрос о пометках, найденных на обломках ракеты. Кроме того, как подчеркивается в заявлении, некоторые прежние заявления Минобороны России не подтверждались после проверки фактов, в частности, утверждения о военном самолете, якобы замеченном рядом с «Боингом». Международная следственная группа призвала Россию предоставить все относящиеся к делу документы. Ранее сегодня на пресс-конференции в Москве начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил.
Эта ракета была поставлена в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, войсковую часть 20-152, дислоцированную в Украинской ССР, а в настоящее время входящую в состав вооруженных сил Украины. Ракета с бортовым номером 8-86-847-379 принадлежит вооруженным силам Украины. На территорию Российской Федерации, Украинской ССР и Украины не возвращалась.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти заявления фейком. Такого же мнения министр обороны Украины Степан Полторак скептически отнесся к российским заявлениям и глава Минобороны Великобритании Гевин Уильямсон. Боинг, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, когда на востоке Украины велись активные боевые действия между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами. В международную следственную группу входят Нидерланды, Бельгия, Украина, Австралия и Малайзия. Ее работу координируют Нидерланды. Избрание Бретта Кавана новым судьей Верховного суда США оказалось под угрозой после того, как против него было выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах. Сенатор-демократ Барбара Файнстайн некоторое время назад заявила, что у нее есть письмо от женщины с рассказом о неподобающем поведении Кавану. Она, однако, не называла имя женщины. Оно было названо накануне газетой Washington Post, которая опубликовала утверждение профессора психологии Кристин Форд. По ее словам, Кавану приставал к ней, будучи пьяным, более 30 лет назад, когда они оба учились в старших классах средней школы. Она утверждает, что будущий судья силой пытался сорвать с нее одежду. Сам судья Кавану отрицает эти утверждения. Сторонники Дональда Трампа, выдвинувшего его кандидатуру в Верховный суд, поддерживают его, в то время как демократы требуют отложить голосование по кандидатуре Кавана в Сенате до расследования утверждений Кристин Форд. Сенатор-республиканец Джефф Флейк, известный критик Трампа, также заявил, что необходимо дать женщине, обвиняющей Кавана в домогательствах, возможность донести свою позицию до Сената. Его позиция может оказаться решающей. Комитет Сената планировал голосование по кандидатуре Кавана на 20 сентября, однако теперь оно может быть перенесено. Бретт Кавано известен своими консервативными взглядами. Дональд Трамп внес его кандидатуру вместо ушедшего в отставку судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что если его изберут в Верховный суд, высший судебный орган США может вернуться к консервативной трактовке Конституции и, в частности, пересмотреть законодательство об абортах.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Религия против опиума для народа. Законопроект, регулирующий выращивание и реализацию конопли в медицинских и косметических целях, отозван грузинской мечтой. Произошло это после масштабного молебна, на котором церковь выступила против этого. Насколько «после» означает следствие, выяснял Ираклий Арагвелидзе.
После вчерашнего ночного молебна под стенами городского собрания Тбилиси, где священнослужители выразили недовольство решением властей легализовать марихуану, власти пошли на попятную. Законопроект, который власть предложила на прошлой неделе, подразумевал выдачу специальных лицензий на выращивание, переработку и производство из конопли косметической и фармацевтической продукции. Инициирование законопроекта проходило на фоне протеста в общественности, оппозиции и профильных НПО. Теперь, после сегодняшней встречи спикера парламента Ираклия Кубахидзе с патриархом Грузии Ильей II, власти остановили процесс. Обсуждение будет продолжено лишь после достижения широкого общественного консенсуса по этому вопросу, заявил Кубахидзе. Рассмотрение законопроекта приостановлено. Мы начинаем активные консультации, чтобы в точности сформулировать детали документа, которые были донесены до общества в искаженном виде нашими оппонентами, что речь идет о легализации производства наркотиков и их реализации. Необходимо информировать людей. В то же время власти признают, что продвижение законодательных поправок в форсированном режиме было ошибкой. По словам главы парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зуидзе, демарш церкви оказался последней каплей. В то же время депутат признал, что до определенного момента обсуждение законопроекта проходило в закрытом режиме, и лишь утечка в СМИ актуализовала этот вопрос.
Получилось так, будто мы готовили какой-то заговор. На самом деле мы действовали по заранее намеченному плану, что начнем общественную дискуссию вокруг документа после ознакомления с деталями представителей большинства. На встречах должны были быть обсуждены все положительные и спорные стороны документа, чтобы ни у кого не оставалось вопроса.
Парламентская оппозиция по-прежнему едина в оценках. Документ был лоббирован по инициативе влиятельных сил из окружения лидера грузинской мечты Пидзины Иванишвили. Вот заявление лидера нацдвижения Ники Мели.
У этого законопроекта нет никаких перспектив. Не будет в Грузии никаких плантаций марихуаны, как этого желает Бедзина Иванишвили. Он не впервые в открытую насмехается над населением. Что, у нас наметилась динамика по созданию рабочих мест, или благосостояние людей возросло до настолько стабильного уровня, чтобы эта тема постоянно была на поверхности?
Политолог Хухашвили затруднился назвать конкретных инициаторов процесса, но заострил внимание на непоследовательности всех ветвей власти в этом вопросе.
Можно сказать, что штампование законов полуфабрикатов является визитной карточкой правящей силы. В последнем случае, по всей видимости, плохо аргументированная инициатива исходила от влиятельной группы, и ее целью было ускорение экономики на фоне стагнации реального сектора. Второй момент содержал электоральный подтекст. Видимо, таким образом в правящей команде решили заручиться поддержкой определенного сегмента молодежи, активно выступавшей на недавних акциях протеста.
В то же время, по мнению политолога, влияние церкви на корректировку, казалось бы, окончательного решенного вопроса говорит о слабости и бесхарактерности властей.
Факт, что позиция патриархии напугала власти, хотя их реакция была вполне прогнозируема. Получается, что подсознательно правящая сила мыслит категориями теократического общества, где светская власть согласует все шаги с духовной. И этому легко найти объяснение, так как власть с нулевым рейтингом цепляется за каждую соломинку, позволяющую ей оставаться на плаву. Только этим можно объяснить их страх перед патриархом.
В целом, по пояснению руководства парламента, в рамках пленарных заседаний текущей недели планируется рассмотрение законодательного пакета, который касается санкций, связанных с употреблением марихуаны. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Великий бенефициар. Продолжим тему. Дмитрий Маниава вспоминает прежние проекты грузинской власти и размышляет о том, как будет устроен в Грузии первичный рынок марихуаны, который создает тот, кто создает в Грузии и все остальное.
МВД Грузии разработало законопроект, позволяющий производить и экспортировать марихуану. Сопутствующая дискуссия, подобно предмету обсуждения, помогает забыть о десятках проблем, но не способствует решению хотя бы одной из них. Аргументы «за» и «против», словно струйки сладковатого дыма, заполняют информационное пространство, и даже самые яростные спорщики то и дело начинают отрешенно улыбаться, а иногда и хохотать. Глобальный рынок легальной марихуаны безудержно растет, а Бедзина Иванишвили, как правило, внимательно присматривается к новым возможностям. На пике биткоиновой лихорадки в Грузии появились крупные дата-центры, которые сделали ее одним из мировых лидеров майнинга, благодаря дешевой электроэнергии и налоговым льготам. Абсолютное большинство грузинских комментаторов полагает, что за тем проектом стоял Иванишвили, и именно он хочет выращивать каннабис в промышленных масштабах. Кажется, ему пора присвоить новый титул. Можно позаимствовать у Цинской империи чудесное словосочетание «небесный компрадор». Но лучше придумать что-то оригинальное и назвать фигуранта, например, «великим бенефициаром». Из начала производства марихуаны вовсе не проистекает отмена законов, ограничивающих ее употребление. И это раздражает сторонников радикальной либерализации наркополитики. Они, несомненно, запротестуют, если одним гражданам позволят зарабатывать на травке миллионы, а другим не разрешат покупать ее в аптеках и курить в специальных клубах. Здесь следует обратиться к экономическому аспекту проблемы. Трудно представить, что великий бенефициар или другие грузинские бизнесмены удовольствуются бандитами, борьбой с иностранными компаниями на далеких рынках. Они смогут минимизировать затраты за счет дешевой рабочей силы и налоговых поблажек, но на стороне конкурентов, по всей вероятности, будет технологическое превосходство, лучший маркетинг и контроль качества. Рынок постоянно расширяется, и места так или иначе хватает всем. Однако грузинские производители марихуаны вряд ли откажутся от получения стабильного дохода в своей стране. Цель номер один – туристы, где они сумеют добиться монопольного положения, продавливая нужные законы, подкупая и запугивая несогласных. Но если все ограничения отменят до того, как система производства и реализации травки будет создана и юридически обеспечена, в Грузии может возникнуть стихийный полулегальный рынок, и его переформатирование потребует значительных усилий в будущем. Таким образом, наиболее рациональным с точки зрения заинтересованных бизнесменов выглядит постепенное продвижение от легализации производства к легализации сбыта на внутреннем рынке, а молниеносная либерализация им невыгодна. К тому же она приведет к непредсказуемой реакции консерваторов, которые и без того разъярены, как боевые слоны Чандрагупты. В том, что Иванишвили заинтересован в создании нового сектора экономики, мало кто сомневается с тех пор, как его сын Бера опубликовал клип в поддержку легализации в тот момент, 13 мая этого года, когда часть грузинской молодежи протестовала против действий МВД. Подчиненные одного из самых верных вассалов Иванишвили, Георгия Гахария, в ходе антинаркотического рейда достаточно грубо обошлись с посетителями ночных клубов и тем самым, должно быть невзначай, подтолкнули их к проведению митингов на проспекте Руставеля, которые едва не закончились побоищем с участием радикальных националистов и либералов. Тот локальный кризис позволил лидерам правящей партии говорить о либерализации наркополитики как о легитимном средстве снижения напряженности в обществе. Раньше такой возможности у них не было. Располагая 200 орудиями на километр фронта, а противники не спрашивают и не докладывают. Обычно этого не делают и при наличии 6 миллиардов долларов, или сколько их там на самом деле, в маленькой бедной стране. Но грузинская православная церковь оказывает ожесточенное сопротивление, а представители элиты начинают посылать главному бенефициару недвусмысленные сигналы и, кажется, стремятся продать свою позицию подороже и даже получить кусок нового пирога. Не исключено, что именно они предотвратят создание тотальной монополии, и в конце концов мы получим примерно ту же ситуацию, что и в винном секторе, несмотря на то, что традиционалисты сочтут эту метафору кощунственной. Теоретически любой крестьянин может заняться экспортом, но на практике он сдает виноград на завод, а еще делает немного вина для себя и гостей. Иногда продает его и в конечном счете зарабатывает несколько тысяч лари. Люди побогаче владеют винными магазинами, винодельнями и большими виноградниками. А на самом верху находятся крупные производители и экспортеры. Травяная пирамида, конечно же, будет выглядеть иначе, но, вероятно, каждый получит возможность оперировать на том уровне, который соответствует его стартовому капиталу и статусу в обществе. С учетом феодальных пережитков, второе зачастую важнее. Главное сейчас разглядеть за столкновением принципов борьбу интересов и желание влиятельных семей застолбить за собой новый источник дохода, как золотоносный участок на Клондайке в эпоху Джека Лондона. Новомодное выражение «зеленое золото» гордым буревестником реет над коллективным, бессознательным. Все вышесказанное ничуть не умаляет искренности и принципиальности тех сторонников и противников легализации, которых заботят лишь права граждан и интересы общества. Они выглядят намного лучше, чем политики, пытающиеся скорректировать свою позицию по марихуане в соответствии с интересами великого бенефициара. Проправительственные источники подчеркивают, что при обсуждении проблемы Иванишвили сохраняет нейтралитет, судя по всему, он хочет избежать даже минимальных имиджевых потерь. Вероятно, бессмысленно прорываться к микрофону с вопросом «Любите ли вы марихуану, Бедзина Григорьевич?» Его отношение к потенциальному источнику дохода вряд ли есть что-то личное, углубленное долгими размышлениями о сути феномена. Процесс тем временем идет. За внешней хаотичностью и неизбывной грузинской карнавальностью можно разглядеть тщательно продуманную последовательность шагов, и ни один из них в данный момент нельзя назвать завершающим. Совсем недавно никто не стал бы обсуждать всерьез идею производства марихуаны и полной легализации ее употребления. А сегодня и то, и другое кажется вполне реальным. Если великий бенефициар расстарается, не исключено, что лет через пять все табу будут сняты, а гости республики республики начнут распевать старую песню на новый лад. «Коноплянное семечко в теплую землю зарою, и кусты расцелую, и узкие листья сорву, и друзей созову», и так далее, до полного удовлетворения.
Дмитрий Маниава размышлял о том, как будет устроен в Грузии первичный рынок марихуаны, который устраивает известный всем в Грузии великий бенефициар. Текст читал Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Бесконечный коридор бесчестья. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрит дело о смерти 30-летней Ханум Джейрановой. Жительница грузинского села Ламбало была найдена мертвой 4 года назад, после того, как родственники мужа, обвинив ее в измене, подвергли публичному наказанию, а потом нашли ее мертвой. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С того дня, как Ханум Джейранову, мать двоих детей, заставили босой пройти село, попутно нанося ей физические и словесные оскорбления, прошло 4 года. Новость об этом, как говорят в НПО «Сапари», тогда сразу разнеслась по округе. В курсе произошедшего была и полиция, и представители местных властей. Но дело заведено не было. Ханум Джейранову не перевезли в приют, не предоставили ей какую-либо защиту. А через 2 дня женщина была найдена мертвой, говорит Бая Патарая, исполнительный директор «Сапари». Тогда дело все же завели. Следствие ведется только по статье о доведении до самоубийства, и в этом аспекте также спустя 4 года никаких подвижек нет. Впрочем, полиция других версий и не разрабатывала, в том числе и возможную версию об убийстве. Никто не был наказан и за тот народный суд, устроенный над Джейрановой. Юрист «Сапари» Мари Куртанидзе говорит, что в комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин они совместно с Центром по правам человека обратились только после того, как исчерпали все возможности внутри страны. Государство нарушило свои обязательства, не защитило Ханум от насилия, не помогло ей избежать смерти. Все эти 4 года мы требовали начать следствие по статье об унижающем или нечеловеческом обращении. Мы беспрестанно повторяли, что это преступление носит дискриминационный характер. Государство даже не попыталось противостоять тем стереотипам и нормам культуры, которые спровоцировали случившееся. В своих показаниях они есть в деле. Представитель местных властей села Ламбало Махмуд Алиев говорит, что Ханум Джейранова, совершив самоубийство, искупила свою вину. В последнее время в Грузии наблюдается позитивная динамика в плане реагирования полиции на преступления, совершенные в отношении женщин, говорит Бая Патарая. Однако в регионах, населенных этническими меньшинствами, по-прежнему все плохо. Они не хотят конфликтовать с местными, часто думают, что подобное – это элемент неких традиций. Государство обязано бороться с такими вредоносными традициями, но власти опять-таки пытаются не противостоять, не вносить какое-либо напряжение в пункты, населенные этническими меньшинствами, и по факту просто игнорируют закон. Это касается не только дела Ханум Джейрановой, но и, например, ранних браков, похищения девочек. Такие дела всегда остаются нерасследованными. Что может сделать Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин? Бая Патарая говорит, что его решения носят рекомендательный характер, но при этом они, как правило, охватывают проблему в широком смысле. Наше законодательство дает возможность заново начать рассмотрение дела Ханум Джейрановой, приняв рекомендацию комитета в качестве нового обстоятельства. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин отличается от других судов. Его решения направлены на искоренение системной проблемы как таковой, поэтому он может выдать рекомендацию о проведении реформ, сказала Бая Патарая. В пресс-службе главной прокуратуры «Эхо Кавказа» заявили лишь, что по делу Ханум Джейрановой активно ведется следственная деятельность. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Защита переходит в нападение. Мы продолжаем следить за делом офицеры против сержантов, которое недавно закончилось в Владикавказском суде. Адвокаты двух осетинских контрактников Арсена Сланова и Зелима Албегова, осужденных за нападение на офицеров, подали апелляционную жалобу в Ростовский военный суд. С подробностями Мурат Гукимухов.
Напомню, 4 сентября Владикавказский гарнизонный военный суд под председательством судьи Ивана Калиты признал сержантов-контрактников, проходивших службу на 4-й военной базе, виновными в нападении на капитанов Богдана Патыка и Антона Зайнуддинова и приговорил сержанта Аслана Сланова к 1,5 годам колонии поселения, а сержанта Зелима Албегова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита с приговором не согласилась, все обстоятельства дела указывают на обратное, что это офицеры избили сержантов и сами же обвинили их в нападении. В минувшую пятницу сторона защиты подала апелляционную жалобу в Ростовский военный суд. По словам общественного защитника, юриста Валерия Гаглоева, они настаивают на отмене приговора и новом рассмотрении дела, но уже в ином составе, говорит Валерий Гаглоев.
Считаем, что законность состава суда под вопросом. Судья был заинтересован в своем деле. Неоднократно мы на это обращали внимание. У нас свидетель был допрошен в зале судебного заседания, который показал, что судья разговаривал с прокурором, обсуждали данное дело. Мы согласны с порядком рассмотрения наших ходатайств о признании доказательств недопустимыми. Ходатайство было принимало для времени с вынесением приговора с вмешательством
хранения. А что, по закону этого нельзя было делать?
Ну, конкретно закон так не говорит, что этого делать нельзя. Закон говорит о том, что каждое ходатайство рассматривается непосредственно после его заявления. Он огласил приговор, а после этого только постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Мы не знаем, что он сначала сделал. Рассмотрел наше ходатайство и вынес приговор. Ты подогнал под приговор ходатайство, это недопустимо.
Вы говорите о недопустимых доказательствах. О чем конкретно идет речь?
Во-первых, картриджа показания по документам следствия, которые осуществлялись, потому что он заявил, что его указывал на дело, я убрал. Патрика показания, потому что он заинтересован, в принципе, и тоже 2 раза поменял показания свои. Потом протокол медицинского свидетельства, что в алкогольном опьянении находился Албегов. Там порядок освидетельствования нарушен, и полномочий не было у лиц, которые проводили освидетельствование таких. Там много всего, на что мы акцентировали внимание.
А, Валерий, где сейчас находятся Арсен Сланов и Зелим Албегов?
Сланов на воле, потому что у него колония поселения. Колония поселения после судебного приговора он сам туда убывает. А Албегов под тяжестью.
Дело офицеры против сержантов получило громкий общественный резонанс. Волонтеры в 15 городах России собрали более 50 тысяч подписей под петицией к Владимиру Путину в защиту сержантов. С родителями осужденных встретились губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров, депутат Государственной Думы Зураб Макеев и сенатор Арсен Фадзаев. Все трое пообещали принять участие в судьбе осужденных. После встречи с родителями осужденных Вячеслав Битаров обсудил эту ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. После чего омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить обоснованность приговора Зелиму Албегову и Арсену Сланову. Татьяна Москалькова также пообещала внимательно следить за делом и направить своего представителя при обжаловании приговора. По мнению председателя комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, родители сержантов и все, кто старался привлечь общественное внимание к этой истории, сделали все правильно.
Давно никаких таких историй громких не было, потому что еще 2 года назад такого бардака не было. В принципе, не было. А у меня сейчас такой бардак, кстати, в Центральном округе похожий. Там мальчишки мне, ну, вовремя, до мордобоя, до всяких этих самых, вот они ко мне обратились.
И все же, как по-вашему, нет какого-то перебора вот в этих действиях по привлечению общественного внимания чиновников, депутатов?
Нет, никакого перебора. В таких делах чем больше сумма, тем лучше и полезнее, чтобы не было других таких историй, чтобы ребятам не было наказаний за то, чего они не сделали.
Это была председатель комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Формат женевских дискуссий предоставляет идеальные условия для обсуждения вопроса беженцев, заявил сегодня, 17 сентября, на брифинге в Цхинвали сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар, который вместе с другими сопредседателями в преддверии очередного раунда переговоров приехал в самопровозглашенную республику. «Я думаю, что вопрос беженцев важен как для Тбилиси, так и всего региона. И Южной Осетии его нужно поднимать на всех площадках. В частности, женевский формат предоставляет идеальные условия для этого. Представители Южной Осетии должны открыто заявить в Женеве о своей позиции по данному вопросу», сказал Клаар, передает агентство РЕС. Вопросы беженцев не обсуждаются в рамках женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, так как Грузия в одностороннем порядке выносит их на обсуждение Генассамблеи ООН. С 20 сентября по 20 декабря включительно в Грузии детей в возрасте от 2 до 7 лет будут проверять на наличие свинца в крови. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявила руководитель программ здравоохранения детского фонда ООН Тако Угулава, передает новости Грузия. Обследование детей проведут представители фонда и Национальной службы статистики. Эксперты ООН по принципу случайного подбора посетят 14 тысяч семей. Они изучат все факторы, которые могут иметь значение – продуктивное здоровье матери, здоровье ребенка, как часто и почему семья обращается к врачу, есть ли дома у ребенка игрушки, которые могут представлять собой опасность. Помимо этого планируется измерить рост и вес детей до 5 лет. Таким образом, эксперты хотят установить, нет ли у них нутритивного дефицита. Это показатели, характеризующие количественное соотношение мышечной и жировой массы тела пациента. Результаты обследования будут опубликованы весной 2019 года. Отравление свинцом – одна из серьезных проблем для детей. Свинец попадает в воздух в виде мельчайших частиц из выхлопных труб автомобилей, испарений от краски на свинцовой основе. В последнее время в Грузии активно обсуждают повышенное содержание свинца в организме населения, в том числе и детей. Общественность призывает власти Грузии принять меры для улучшения экологического положения в Тбилиси. В Джарском районе самопровозглашенной республики Южной Осетии оценивают масштаб нанесенного урона после прошедшего в минувшее воскресенье 16 сентября ливня с градом. Об этом информагентству РЕС сообщил глава районной администрации Урузмак Макоев. По его словам, в районе создана специальная комиссия, которая в настоящее время подсчитывает нанесенный ущерб. В результате стихии в двух селах повреждены кровли частных домовладений. Кроме того, ливень с градом размыл дороги в ряде сел района, сказал Макоев. Глава района уточнил, что в селе Чимас в результате сильного дождя с градом пострадали кровли 7 домовладений, а в Кроза более 8 домовладений, не считая дачников. Макоев добавил, что по завершению работы комиссии данные об ущербе будут представлены в правительство республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 25 лет без Абхазии и после Абхазии. 25 лет назад, на завершающей стадии грузино-абхазской войны, началось последнее сентябрьское наступление абхазских сил на Сухуми. О тех событиях вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Четверть века назад, 16 сентября 1993 года, началось последнее и решающее наступление на Сухум абхазской армии, и Отечественная война народа Абхазии вышла на двухнедельную финишную прямую. Конечно, никто тогда доподлинно не знал, что это наверняка финишная прямая, и тем более именно двухнедельная. По сути, это была двухходовка – июльское и сентябрьское наступление, только закрепленное. Укрепившись в июле в населенных пунктах к северу от Сухума, заняв господствующие высоты над ним, абхазская армия смогла обеспечить решающее преимущество над противником. В июле у нее истощились боеприпасы, а у грузинской армии тоже не было сил отбить назад эти села. В результате, при посредничестве России, 27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. Но перемирие продолжалось только чуть более полутора месяцев. Если кто-то и верил, что достижение компромисса после года кровопролитной войны, сотен и тысяч жертв с обеих сторон возможно, то даже у них эти надежды вскоре развеялись. А ведь помню, как мы с коллегами-журналистами в Гудауте обсуждали вместе с руководителем абхазской части Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии зампредсовмина Республики Абхазия Надаром Хашба условия возвращения республиканских СМИ в Сухум. В целях безопасности нашей редакции АГТРК, газет «Абсны», «Республика Абхазия» и других предполагалось разместить не в их помещениях, а временно на территории санатория МВО под охраной российских военных. Уже само это вызывало сомнения в достижимости реальности намеченного. Стороны постоянно обвиняли друг друга в нарушениях хода демилитаризации зоны конфликта. На этом фоне 9 сентября в Сухуми и Ачинчире, которые продолжали находиться под контролем грузинской армии, были организованы митинги грузинского населения, на которых призывалось не только не допускать к работе в Сухуми депутатов Верховного Совета Абхазии и членов правительства Республики Абхазия, находившихся в Гудауте, но и препятствовать возвращению в свои дома и квартиры на контролируемую грузинской стороной часть Абхазии, изгнанного оттуда абхазского населения. На митинге в Сухуми на площади Свободы была принята весьма любопытная резолюция, одним из пунктов которой значилось формирование правительства из представителей обеих противоборствующих сторон, а другим – возбуждение уголовного дела против Ардзинба и его сторонников. Верховный Совет Республики Абхазия через день 11 сентября принял по этому поводу возмущенное обращение к Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии, а еще через пять дней вооруженные силы Абхазии развернули наступление. На Восточном фронте они предприняли попытку своими силами снять блокаду Ткварчала и абхазских сел Ачимчирского района. Около часу дня 16 сентября подразделения абхазской армии двинулись через Гумисту в районе Нижнего моста. Это вновь, как и в июле, был отвлекающий маневр. И в направлении севера заняли населенные пункты Бирцка, Тависуплеба, Одиши и другие. Правящие круги Грузии и шеварнадзовское лобби в России, опять подняв крик об опасности того, что абхазские силы захватят свою столицу, добились принятия правительством России экономических санкций против Республики Абхазия. В частности, была прекращена подача на ее территорию электроэнергии со стороны Сочи, и почти до конца 93-го, вплоть до восстановления работы Ингургэс, вся территория Абхазии по вечерам и ночам лежала во мгле. Эдуард Шеварнадзе вновь объявил о всеобщей мобилизации в Грузии. 19 сентября на заседании в Сочи Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии была выработана формула выхода из создавшейся военной ситуации, включавшая в себя ввод в зону конфликта российских миротворческих сил с возвращением в столицу конституционных структур власти. 20 сентября в 11 часов на очередном заседании Объединенной комиссии грузинская сторона должна была подтвердить свою готовность выполнить данную договоренность. Этого не произошло. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Близится годовщина, и 25 лет – достаточный срок, чтобы переосмыслить события, связанные с военными действиями этого периода, равно как и оценить роль личностей в этой войне. Так говорят эксперты. Ираклий Минагаришвили, который в эти годы занимал должность министра здравоохранения, а теперь руководит Центром стратегических исследований, делится своими воспоминаниями и размышлениями с моей коллегой Мзией Парисишвили.
Как вам видится, спустя 25 лет, эта война была неминуема или ее можно было избежать?
Мы должны признать, что и сегодня на этот вопрос будет трудно ответить основательно всем тем, кто был свидетелем или же участником тех трагических событий. Первое, что очевидно, Грузия тогда сделала роковой шаг, который чуть не стоил ей государственности. Второе, что было очень важно и, к сожалению, не произошло. Мы до сих пор не до конца осознали, изучили, проанализировали все те факты. Известно несколько безусловных измерений. Это было итогом сепаратистского движения, и это было инспирировано Россией. И сегодня есть уйма фактов, доказывающих это. Ну и то, что власть Грузии тогда действительно допустила роковую ошибку, ответив на вызовы таким образом, а не иначе. Ясно, что у инспирации конфликта таким образом была своя цель, и все больше документов появляется по этому поводу. Но мы пока не приблизились к тому, чтобы дать основательный ответ на вопрос, можно ли было избежать этой войны. Конечно же, основным все-таки было противостояние между Грузией и Россией, что было неотъемлемой частью очень сложного процесса изменения постсоветского пространства. Здесь было противостояние двух интересов. Попытка Грузии начать в 20 веке во второй раз строительство независимого государства, и второе, попытка России сохранить свою империю.
Здесь интересна роль главных действующих лиц, политических фигур. Начнем с Шеварднадзе. Вы сказали о роковой ошибке со стороны власти. Вы имели в виду конкретных политиков, лидеров?
Конечно, страна такую ошибку не совершает коллективно. Это была ошибка тех, кто был у власти, принимал эти решения, а потом обеспечивал их реализацию. Тогда находившийся де-факто у власти Госсовет принял решение навести порядок на абхазском отрезке железной дороги, связывающем Россию и Грузию, Южный Кавказ. Да, но про ее Селиане сейчас не могу сказать, какую роль он играл в принятии данного решения. Это задание было поручено частям Национальной гвардии и назначили главой Китовани. Наверное, принципиально неверным было бы проведение такой силовой операции, тем более безо всякой подготовки, которая могла бы предотвратить осложнение. Не было даже соблюдено то, о чем, как говорят свидетели, было заранее сказано, что нужно предпринять все меры, чтобы военные не появлялись в населенных пунктах во избежание противостояния. На самом деле Национальная гвардия начала занимать населенные пункты, и им противостояли, как далее стало известно, заранее подготовленные для конфронтации абхазские, конечно же, незаконные вооруженные подразделения. Выяснилось, что к такому конфликту давно готовилась часть северокавказского населения, которая очень быстро ввязалась в этот конфликт. Была даже создана специальная структура – Конфедерация Кавказских народов во главе с известным господином Шанибовым. Она воспринималась лидирующей структурой Кавказского движения, но очень скоро стало известно, что она контролировалась российскими спецслужбами. Очень скоро мобилизовались те силы, которые должны были противостоять Грузии, а на последующем этапе уже открыто подключились российские военные силы с участием авиации и других средств в том кровавом конфликте, результатом которого, повторюсь, был практически коллапс государственности. Так было осенью 1993 года. И за все это Грузия едва не поплатилась своей независимостью.
Что вы скажете о роли Шеварднадзе, Ельцина, России?
Что можно сказать о Шеварднадзе? После этого первого рокового шага он сделал все, чтобы исправить ситуацию, но сделать это было практически невозможно. Он даже рисковал своей жизнью, имея в виду, когда чуть не сбили его вертолет. Несколько раз бомбили места, где он находился. Много злоключений случилось с ними, с его охраной. Но, к сожалению, его самоотверженные усилия не смогли принести результата, потому что Россия достигла своего. Пролилась кровь между абхазами и грузинами. И заняла свойственную ей в таких ситуациях позицию. К этой позиции Россия неоднократно прибегнет в будущем, и с течением времени все больше доказательств того, что все это было хорошо продуманной и спланированной частью стратегии России. Так развивались события в Приднестровье, сейчас так развиваются события в Украине.
Украина.
Что же касается господина Ельцина, тогдашнего руководителя России, как будто не случайно на днях были обнародованы записи его бесед с президентом Биллом Клинтоном. Эти записи дают ответы на многие вопросы и развенчивают иллюзии вокруг этого якобы строителя российской демократии. Президент Ельцин был таким же российским империалистом, как и все остальные из его окружения. Его главной целью было вынудить Грузию интегрироваться в инициированный им же проект «Содружество независимых государств». А оно, «Содружество», рассматривалось как структура, пришедшая на смену Советскому Союзу. Это «Содружество» не состоялось по другим причинам, но взамен ему разработан новый проект, и авторы этих проектов – одни и те же люди в России.
А Владислав Арсенба, он какую роль сыграл?
В его случае мы можем многое сказать с уверенностью, зная, как развивались события. В ходе военных действий грузинская и абхазская стороны несколько раз достигали соглашения о прекращении огня, начиная с августовского соглашения 92 года, которое завершилось потерей Гагрского плацдарма, и заканчивая последним договором в июле 93-го. Все договоры были нарушены, и все закончилось падением Сухуми и изгнанием грузинского населения. Роли и функции господина Ардзинба и сепаратистского руководства в этом деле ясны. Но не будем забывать и то, что они там не принимали решения. Все решения принимались в Москве. Это хорошо известно сегодня. Они следовали этим решениям, что и сегодня делают сепаратистские руководства, но уже на открыто оккупированных территориях Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автономной области. Ардзинба мог бы стать настоящим добрым строителем для своего народа, но он предпочел быть на службе у тех сил, которые сегодня строят Евразийский экономический союз. Поэтому, конечно же, он трагическая фигура, несмотря на то, что в Абхазии его многие считают героем. Это их дело, как его оценят, но из-за инспирирования такого рода войны он получил то, что сегодня Абхазия в очень тяжелой ситуации, что очень жаль. И это признают ведущие фигуры политического спектра.
Мы упомянули Китовани, который сейчас живет в Москве, Ардзинбу, Ельцина, Шеварднадзе. Они достигли своих целей. Что двигало людьми, принимающими тогда решения, основными фигурами, о которых все помнят до сих пор?
Да, каждый свою, конечно. Несмотря на то, что господин Шеварднадзе свою политическую карьеру завершил отставкой, он достиг своей цели. Грузия состоялась как государство. В этом деле игнорировать его роль было бы несправедливо. Это было бы большой ложью. Что касается господина Китовани, я не знаю, как он живет, как себя чувствует, может быть, хорошо и комфортно, но я знаю, что так завершает свою жизнь каждый человек, который продается врагу своей родины. История таких знает много и хранит их имена именно в таком контексте. Про господина Ардзинба я не сомневаюсь, что он искренне желал блага для абхазского народа, но, по моему мнению, он допустил роковую ошибку, привязав дальнейшую судьбу абхазского народа к государственным интересам России. Ясно, что происходит. Я не вижу перспектив улучшения ситуации, если абхазский народ, население, как-то не освободится от иллюзий, что Россия – освободительница. Я уже сказал, что Ардзинба – трагическая фигура. Истории свойственно по прошествии времени все расставлять по местам. Людей, их действия, процессы. К сожалению, у грузинского государства пока не выполнена миссия по оценке абхазских событий. Сомневаюсь, что она уже выполнима. Что можно сделать, так это собрать и сохранить как можно больше информации от очевидцев и участников тех событий, чтобы хотя бы будущим поколениям дать возможность объективно рассуждать об этих процессах. Это событие продолжает и сегодня оставаться в очень тяжелой форме в реальности грузинского государства и останется трагическим эпизодом в нашей истории.
Каким осталось лицо войны в вашей памяти? Что вы не можете забыть?
Таких случаев было множество, но вы хорошо подметили трагическое лицо войны, которое всегда с тобой. Это для меня самолет, в котором мне, как врачу, пришлось побывать много раз. Тогда у нас с Сухуми связь была только воздушной из-за того, что Самигрево было отрезано из-за печальных трагических исторических событий. Самолет, переполненный ранеными и вооруженными людьми, каждую минуту нуждающимися в помощи. В таком составе передвигались эти транспортные самолеты между Тбилиси и Сухуми. Находиться в нем было тяжелейшее испытание. В любой момент могло что-то произойти. К примеру, в руке какого-нибудь человека могла взорваться граната. Или мог умереть один из раненых. Это были самые тяжелые минуты для всех врачей, которым приходилось сопровождать такие рейсы.
Каким вы видите будущее конфликта?
Я неисправимый оптимист, даже в самых тяжелых ситуациях, а их у меня было много и по долгу службы, и в жизни. Я никогда не отчаиваюсь, не говорю, все, нужно махнуть рукой. Это и те многие симптомы, которые я замечаю вокруг, дают мне право с убедительностью сказать, я ни на минуту не сомневаюсь в том, что и территориальная целостность Грузии восстановится, и грузинские и абхазские народы найдут общий язык. В конце концов, мы не должны забывать, что грузинская государственность началась именно с единения грузин и абхазов. И как символ этого, в свое время был возведен храм Баграта.
С Ираклием Минагаришвили беседовала Мзия Парисяшвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Приключения незадачливых российских шпионов Петрова и Баширова с их поездкой в Солсбери и рассказом о ней в интервью Russia Today пополнило список политических мемов постсоветской эпохи, который успешно компенсирует дефицит политических анекдотов советского времени. Об эстетике власти нашего переходного места и времени, власти, которая не боится быть смешной, мы поговорим с философом и публицистом Максимом Горюновым. Здравствуйте, Максим.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Да, слышите меня?
Да, слышу. Максим, я добавлю к этому представлению, что вы еще и вам не чужда Белоруссия, что вы колумнист Ферганы.ру, который пишет о Центральной Азии. Это не столько с точки зрения рекламы, сколько для того, чтобы было понятно, что вы хорошо понимаете постсоветскую власть вообще. И вот мой первый вопрос. Ведь, собственно говоря, любая власть, наверное, смешная, везде про любую власть рассказывают анекдоты. Можем ли мы сказать, что наша постсоветская власть, российская, белорусская, украинская, грузинская и так далее, забавляет своих граждан как-то по-особому?
По поводу особенностей этой забавы, понимаете, это было такое, это, в общем, воспринимается как такой возврат в старые очень времена. Объясню, что я имею в виду. Дело в том, что юмор, который предлагает нам власть, он очень такой кровожадный, он жестокий. Это юмор, вот если помните фильмов Чарли Чаплина, да, если посмотреть на то, как ведут его герои в его фильмах, там постоянные затрещины, подзатыльники, там постоянные неудачи. Я отсюда шум. Да, потом постоянные неудачи, и люди страдают, да. Если мы, когда мы смотрим фильмы Чарли Чаплина, да, там бывает смешно, но этот смех, смех по поводу страдающего человека. Это, в общем, радикально отличается от комедий, которые голливудских, которые мы смотрим сейчас в новые какие-то фильмы там про Супермена, что-то такое, там страдания гораздо меньше, там нет боли, там, если она и присутствует, то только в качестве такого, знаете, что-то очень, очень отдаленное, очень нереальное, очень воображаемое, иллюзорное. А российский юмор, он именно что вот по-настоящему очень жестокий. То есть это, понимаете, шутки о том, что человеку оторвало ногу. Да, или шутки о том, что человек лишился головы. Вот это примерно такого формата шутки.
Ну, если вернуться к интервью Петрова и Баширова, ко всей этой истории со Шпилем, да, таких историй же было очень много, ведь власть постоянно подбрасывает какие-то вещи, где можно абстрагироваться от какого-то политического и человеческого содержания, это просто смешно. Почему власть не боится быть смешной? Ведь, наверное, такого бы не простили власти где-нибудь в Европе, да? Или еще где в Америке. Почему это так легко прощается нашей власти?
Ну, потому что она не видит публики, понимаете? Я буду бояться быть смешным, если надо мной будут смеяться. Ну, в общем, если люди, которых я признаю в качестве людей, рассмеются. Но, в общем, понимаете, власть находится в такой ситуации, когда она может позволить себе, ну, буквально голой ходить по улице, и никто не позволит себе сказать, что она обнажена. Понимаете? Поэтому, в общем, она не думает, что они вот так ставят вопрос, могу ли я позволить себе казаться смешным. Они, в общем, им совершенно все равно, как смотрят на них люди, как они выглядят. Да, они все эти свои телодвижения совершают в пустоте. Как будто вы понимаете, актер вышел на сцену, и он уверен, что зал пуст. Да, и он может позволить себе говорить все, что угодно, вести себя как угодно, пристойно, непристойно, смешно, не смешно, жестоко, шокирующе, как угодно. Да, потому что зал пуст. Вы спросили меня, почему в Европе так невозможно? Потому что в Европе зал полон, да, там публика, и если что-то не так произойдет, в тебя полетят помидоры. Да, здесь помидоров нет и не будет. И поэтому, в общем, это такое развязанное актерство.
Зачем ходить голым? Это же неудобно. Собственно, какую цель преследует власть, а вот разгуливая по сцене в одиночестве? Чего-то она все-таки хочет. Она хочет быть услышанной, если она произносит слова. Или она произносит слова для себя, или еще для какой-то пустоты. Вот в чем, собственно говоря, технология и в чем загадка этого действия? Смысл этого действия?
Смысл этого действия, ну, во-первых, это удовольствие просто прогуливаться голым по сцене. Видите, это такое графоманство, да, графоман пишет, не рассчитывая на публику, да, он просто пишет, ему, он получает удовольствие от того, что он пишет. Не помню, как звали этого персонажа, но был такой персонаж в российской литературе, по-моему, еще в 18 веке, в конце 18 века. И он был известен тем, что это был такой очень богатый русский дворянин, помещик, и он писал чудовищно плохие стихи, над ним все смеялись. Но он не обращал ни на кого внимания, потому что он их писал и тут же издавал, у него было свое издательство. И заставлял крестьян их себе декламировать. Он был абсолютно уверен в том, что эти стихи хороши. Да, потому что, ну, вот как бы у него была такая внутренняя уверенность. То есть, вот, понимаете, это театр для одного человека, да, такой моноспектакль для самого себя. Да, в этих, вместо зала там, может быть, в принципе, и зеркало поставить, да, для того, чтобы любоваться своей пластикой, своим умом, своей грацией.
Но ведь
и
вот,
в этом смысле...
Да,
в этом смысле понятно, почему и Россия так не хочет выходить в Европу, потому что Европа — это все-таки публика, да, и публика искушенная, и, в общем, помидор-то прилететь может. Да, ну вот какой-то нелестный отзыв, какое-то замечание, ну вот в стиле, слушайте, ну вы же плохой актер, и пьеса ваша дрянь. Вот, но... И поэтому, как бы, знаете, вот то, что происходит сейчас, такое отгораживание от России, да, это вот выбрасывание публики, которая начала заглядывать в наш прекрасный российский театр, откуда-то там из Европы. Да, как только вот опустится железный занавес, я думаю, что власть окажется в зоне комфорта, потому что опять можно будет прогуливаться голым по сцене, нести полную колесницу, чушь, и при этом испытывать невероятное удовольствие от своего ума,
ну,
да, от своей грации, от своей пластики.
Ну, зал-то может быть и пуст, да, но все-таки он понатыкан всякими веб-камерами, которые все-таки транслируют это действие. И вот когда я смотрел интервью этих наших героев, мне не оставляло чувство, что все-таки у власти какое-то чувство юмора-то есть. Оно какое-то немножко, может быть, странное. И что, может быть, это какой-то вызов, может быть, это какой-то элемент отгораживания, о котором вы говорите. Что вот да, вот мы можем себе позволить все, что угодно. Мы можем так шутить, можем эдак шутить, можем показать вам любых клоунов. Вот, и нам совершенно не важно, поверите вы или нет. Если здесь какое-то... Если здесь какое-то что-то осознанное, что-то, ну, не знаю, ну, пусть рефлексивное, да, но тем не менее, ну, какое-то, ну, осмысленное, да, для какой-то, в рамках какой-то логики существующей.
Вы знаете, я не уверен, что это была шутка для нас. Да, по-моему, это видео было снято всего там для 2-3-4 человек. Ну, вот здесь в Москве это метафора про башни Кремля. Но считать, что это было снято для 2-3 хозяев башен. Да, и они там где-то весело пошутили между собой, где-нибудь в этих их замечательных дворцах. Да, собственно, и для этого все и было сделано. То, что мы это увидели, ну, понимаете, это опять увидела пустота, да. Еще раз повторяю, нас не существует. Да, нас нет. И нам просто в руки попадают какие-то вот их послания друг другу. И мы можем гадать о том, что это на самом деле было. То есть это была шутка, это был такой юмор. Да, там силовики, там, была же утром версия какая-то, или вчера, по-моему, о том, что на самом деле это было такое наказание этих двух несчастных убийц, душегубов, за то, что они так грязно сделали свою работу. Да, они практически публично признались в том, что они мужеложцы. Вот. И, в общем, я думаю, там 2-3 каких-то высокопоставленных, ну, используя так, испанскую терминологию, дона, как-то ухмыльнулись по этому поводу, и, в общем, на этом все закончилось. А то, что за пределами Кремля происходят все эти волны смеха, да, в общем, по большому счету и наплевать на них.
Максим, да, у нас 20 секунд. А как вы думаете, это стабильная система? Ну, в эстетическом и политическом плане.
Да, это навсегда. Ну, оно так существует уже 500 лет, и, я думаю, с удовольствием просуществует еще 500 лет. Вот мой пессимистический прогноз.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи был философ и публицист Максим Горюнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.